События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 24 марта. Латвийская конфедерация работодателей и торгово-промышленная палата представили план сокращения расходов на госуправление на 5%. И вот после того, как коалиционные партии отказались этот план согласовать, они заявили, что предложат этот меморандум для подписания оппозиционным партиям. Обсуждаем это в начале нашего эфира.
Со 2 апреля всем гражданам Европейского Союза, которые отправляются в краткосрочную поездку в Великобританию, потребуется электронное разрешение на въезд, и оно стоит денег. В связи с чем власти Великобритании приняли такое решение, будем разбираться.
Ну а после этого поговорим об еще одной новой волне интернет-мошенничества. Они связаны со звонками и уведомлениями по поводу того, что Государственная пожарно-спасательная служба якобы рассылает текстовые сообщения с предложением зарегистрироваться в ближайших убежищах. На самом деле этого не происходит. Это попытка вас обмануть. Более детально расскажем в нашей программе.
Движение низкопольных трамваев в рижский микрорайон Ильдюциемс, вероятно, может быть открыто уже в мае. Более подробно в материале нашего коллеги.
В ближайшие выходные Латвия вновь переходит с зимнего на летнее время. Сколько это будет продолжаться и каков вообще смысл перехода этого времени? Об этом во всем в этих вопросах разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют искусственный интеллект как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации, в теме разбирались наши коллеги с LSM+. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с дискуссии, которая развернулась после предложения Латвийской конфедерации работодателей Латвийской торгово-промышленной палаты сократить расходы в госуправлении на 850 миллионов евро.
Ну, в частности, представители бизнеса предлагают подписать политикам, представленным в Сейме партиям, меморандум, который как раз и предусматривает сокращение этих госрасходов на 850 миллионов евро. Правда, стоит отметить, что коалиционные партии не спешат этот меморандум подписывать. Меморандум об экономии, так он называется. Но давайте сначала послушаем, что сегодня, собственно, об этом плане рассказал президент Латвийской конфедерации работодателей в программе «Домская площадь» Андрис Бите.
Мы говорим, что не надо уменьшать общие расходы бюджета, а надо на эти 850 миллионов найти резервы во всех отраслях, кроме тех, которых мы договоримся. Например, это пенсии, например, это обслуживание латвийского долга как государства. В остальных вариантах и отделах надо найти эти 850 миллионов и их передвинуть на необходимые инвестиции и расходы на безопасность, на армии. Потому что если у нас не будет здесь безопасности, у нас не будет ни бизнеса, ни школ, ни медицинской системы. И это абсолютно наша сегодняшняя главная вещь, которую надо достигнуть. И мы говорим, что это надо достигнуть не когда-то там, в будущем, а уже поставить в график и в указ, когда будут делать бюджет на 2026 год.
Да, но вот коалиционные партии, как мы уже сказали, подписывать этот меморандум не спешат. Например, руководитель парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Харрис Рокполнис заявил, что расходы необходимо сокращать, чтобы найти больше средств на оборону, но меморандум, по его словам, содержит в основном общие фразы, а СЗК ожидает конкретных идей по сокращению расходов. И, кроме того, подписывать меморандум или нет, пока решение в партии не принято, сказал Рокполнис. Ну а коалиционная партия «Прогрессивная» ранее заявила, что меморандум не подпишет. Об этом заявил и председатель фракции прогрессивных Андрис Шуваев.
Manuprāt, aicināt nogriezt 850 miljonus no valsts budžeta ir tas pats, kas aicināt atkārtot 2009. Gada izraisīto emigrācijas vilni. Tāpēc progresīvie pret šāda veida aicinājumiem būs ļoti piesardzīgi. Varam runāt noteikti par valsts izdevumu efektivizāciju, mēs varam runāt par noteiktu programmu pārskatīšanu un pat iespējams to pārtraukšanu, bet tur ir jābūt ļoti konkrētai sarunai, nevis vispirms izvirzīt ļoti ambiciozu un daudz simtiem miljonu griešanas mērķi un tikai tad sākt skatīties, ko griezt.
Да, Андрей Шваев, председатель фракции прогрессивных, сказал, что партия к переговорам открыта, но, по его словам, призвать урезать эти 850 миллионов из госбюджета – это то же самое, что повторить волну эмиграции, которая наблюдалась в 2009 году. С нами на связи сейчас председатель парламентской фракции «Объединенного списка» Эдгар Ставрос Лабвакар.
Лабвакар.
Ну, мы видим, коалиционные партии пока не спешат предложенный меморандум об экономии подписывать, но Конфедерация работодателя, ее глава Андрис Битс сказал, что оппозиции тоже предложат его поддержать. Что оппозиционные партии думают по поводу идеи снизить госрасходы на 850 миллионов?
Абонента Сарак стескатах та ир объектива непецешмиба. Labāk to sākt organizēt un darīt šobrīd, nevis tajā brīdī, kad būs jautājumi un nepieciešamība pēc brīviem resursiem tik liela, ka nāksies vai nu griezt pensijas vai celt nodokļus. Mēs neatbalstam nekādā gadījumā nevienu darbību, kas pasliktinātu senioru pensiju dzīvi un iekšējo un ārējo valsts drošību nepasliktinātu. Tas pats arī uz jaunajiem vecākiem. Un faktiski kādiem demogrāfijas jautājumiem. Tāpēc mēs atbalstam šo iniciatīvu memorandu, ko piedāvā Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, lai laicīgi mēs šo jautājumu sākam risināt. Neceļot nodokļus, negrābstoties gar pensijām, nesamazinot jebkādus bērnu piedzimšanas vai māmiņa augu sociālo programmu apmērus, bet rastu līdzekļus iekšējā ārējā drošībai un tām prioritātēm, kas mums ir nepieciešams. Valsts pārvaldes pusē ir iespējams mazināt tēriņus. Mūsu frakcija vēl šodien mēs diskutējam ar juridiskiem ekspertiem, ar valsts pārvaldes ekspertiem, kur un kā mēs varam samazināt. Tā skaitā apvienojot ministrijas, tā skaitā iziet cauri kapitāla sabiedrībām, valdēm, padomēm, cietajām investīcijām, bezjēdzīgiem kvadrātmetriem, pa kuriem ir gan elektrības rēķina, gan kancelēs izdevumi. Valstī ir iespējams samazināt šis izdevums. Mēs atbalstam šo iniciatīvu. Es esmu vairāk kārt arī runājis ar LDDK vadītāju Bitskungu, ar Rostovskungu, ka mums ir jāsaņemās. Mēs noteikti esam gatavi ne tikai parakstīt šādu iniciatīvu, ja papīrs pieņem visu, bet arī piedalīties un virzīt nepopulāros lēmumus, lai mēs nodokļu maksātāju naudu ietaupītu. Lai nenonāktu situācijā, kad ir jāgriež pensijas vai kāda cita lieta jādara.
A kādi ministerstva možnā būtu labi apvienot?
Pirmais noteikti ir tas, ko mēs runājam, ir klimata enerģētikas ministrija, vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministrija, ekonomikas ministrija, klimata enerģētikas ministrija jāatzīst, ka tas šī ministrija sev nav attaisnojusi, nav ko mums te mākslīgi radīt funkcijas un jaunas štatavietas. Nekādā gadījumā mēs redzam arī pasauli iet no šiem zaļiem klimata mērķiem prom uz pilnīgi citu realitāti, jo ārējā realitāte pilnīgi cita. Latvija ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Mums ir šobrīd jāstiprina ekonomika, mūsu ekonomiska aizsardzība, sociāla aizsardzība un militāra aizsardzība. Nevis jāprasa Latgales zemniekiem nomainīt savu traktoru vienību pret kādu elektromobīlu. Nu, mums ir bišķiņa galva jāatraudzējās. Daudzas liekās funkcijas jānomet nost. Mums ir tāpatās jāatzīst, ka kultūras ministrija un izglītības ministrija. Šīs funkcijas ir pārskatāmas un daļa no viņiem ir apvienojums. Mums ir jāatzīst, ka veselības ministrija, labklājības ministrija, tie ir kaut vai ministru līmenis, politiskais līmenis, lai nebūtu mums lieka tēriņi no labklājības jomas vai no veselības jomas, lai mēs varam dot gan pacientiem palīdzēt, gan senioriem indeksēt pensijas biežāk, kad tas nepieciešams. Šīs lietas mēs varam apvienot. Un to varam darīt gudri. Mums tam ir laiks. Mums ir šobrīd iespēja izanalizēt katru budžeta posteni. Lai neatkārtojas 2008. vai 2009. gads, kad nebija laika, kad stāvēja valūtas fonds aiz muguras. Ja mēs lietišķi, profesionāli un konstruktīvi šiem jautājumiem pieejam, mēs varam ļoti smuki izturēt no šiem gaidāmajiem problēmām.
Да, ну, господин
Давыдов. Ja нерисинам проблемы, то будет сапить.
А кто-то кроме вас ещё поддерживает объединение министерств?
Ну, мы сау ликомпроект наксим, то да, мы redzēsim, kurš atbalsta, kurš nē.
А вы уже готовите законопроект, да, конкретный?
Как? Protams, jā, мы сау сам пеняем.
А скажите, а финансовая сторона вот этого, собственно, объединения, она просчитана? Потому что вот вы так прямо уверенно назвали те ведомства, которые можно слить, которые дублируют функции, вот это все. А понятно ли, например, сколько денег государство сэкономит, если, ну, вот объединяться, значит, Министерство климата, регионального развития и экономики, с одной стороны?
Только один штата вет, один министр, то есть, варяк. 100 tūkstoši gadā. Mm-hmm. Tikai viens. Mēs runājam par miljoniem. Tādi posteņi. Tur ir tūkstošiem, kur mēs varam samazināt. Tie ir miljoni, kaut vai kapitāla sabiedrībās mēs pārskatām ieceltās padomes locekļus. Mēs jau to piedāvājam pirms vairākiem mēnešiem. Mums ir kvadrātmetri telpas funkcijas. Ir jāiet objektīvi cauri. Jūs redzēsiet, ka tur ir simtos miljonu, ko mēs varam ietaupīt. Bezjēdzīgi tēriņi. Ļoti daudz mēs uz budžetu jau daļu no tiem norādījām. Šobrīd ir jāiet lietiši konstruktīvi cauri katrai pozīcijai. Ir jāpieņem lēmums, politisks lēmums, ka mums jāiet uz valsts budžeta tēriņu efektīvu izlietojumu. Jāsamazina ir par šiem salīdzinot ar 2025. gadu par šiem 5%. Lai nebūtu mums jāķerās gar pensijām, lai nebūtu mums jāķerās gar demogrāfijas atbalsta programmām, taisnot otrādāk, viņas jāstiprina, senioriem būs jāpalīdz un jāpalīdz jaunajām ģimenēm. Un mums ir jāatrod resursi iekšējā ārējai drošībai. Vispārējā ierēdniecība liekā birokrātija, tas mums ir jāatmet. Mums kolēģis šodien pat sāk uzskaitīt jautājumus un priekšlikumus, kur mēs redzam, vienkārši ir absurdi, kur mēs esam aizgājuši ar jaunām prasībām. Mūsu iedzīvotāju skaits valstī ir būtiski samazinājies pēdējos 20 gados, bet ministrijas skaits palielinājies, prasības skaits palielinājies un proporcionāli valsts pārvaldē ministrijā strādājošo ierēģi skaits ir palielinājies. Nu, mēs saprotam, ka mēs tā vairs turpināt nevaram.
Jā, Tavara kungs, paldies jums par sarunu un jauku vakaru.
Paldies. Jā, paldies, visu labu.
Jauku vakaru.
Вислабо. Эдгар Ставарс, председатель парламентской фракции Объединенного списка, говорит, что, в частности, их фракция поддерживает меморандум Конфедерации работодателей Торгово-промышленной палаты, и вот они уже подготовили, Объединенный список подготовил законопроект, который предусматривает объединение некоторых министерств. Например, Министерство климата предлагают объединить с Министерством ВАРАМ и Министерством экономики. Минкульт, Минобразование, некоторые функции можно было бы объединить, что-то пересмотреть. Ну, в общем, и так далее.
То есть, здравоохранение, благосостояние.
Да, да, да. Ну, то есть на этом они предлагают сэкономить. То есть они предлагают сэкономить, как подчеркнул господин Таварс, но только так, чтобы это не навредило пенсионной системе, детям, молодым мамам и без повышения налогов. То есть речь идет об обществах капитала государственных, о министерствах и ну, всем госуправлении. Ну, интересно, кстати, я не слышала ранее до нашего эфира про такой законопроект, готовящийся. Посмотрим, было бы интересно понаблюдать за его движением в Сейме.
Да, ну, может быть, это совсем новое, вот на фоне происходящих сейчас изменений в связи с инициативой вот, бизнеса, и теперь вот оппозиция выдвинула свой законопроект. Очень интересно будет наблюдать за движением этого документа, если и когда, скорее всего, это вопрос, когда, а не если. Коалиция его не поддержит, тогда встанет резонный вопрос. Ну что ж, тогда, получается, оппозиция должна предпринимать дальнейшие шаги, чтобы сама его реализовать. Это будет интересный процесс.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу. Со 2 апреля для въезда в Великобританию всем гражданам Евросоюза, ну и гражданам Латвии, естественно, тоже, придется оплачивать, иметь при себе такое специальное электронное разрешение на въезд и, соответственно, заплатить за него. Сумма составляет 16 фунтов стерлингов. По настоящему курсу это около 19 евро.
Да, но стоит отметить, что, несмотря, как сообщает латвийское телевидение, несмотря на озабоченность в соцсетях, никаких дополнительных разрешений не требуется для тех, кто уже проживает в Великобритании и получил там статус резидента или гражданства. Но вообще интересно, с чем связано введение таких новых разрешений.
Да, для того, чтобы разобраться, почему это все вводится сейчас, как это все будет работать, и самое главное, что произойдет с человеком, если ему нужно иметь такое разрешение, но он не знал, забыл, не заполнил, оказался на границе без него. Все это мы, обо всем этом мы спросили у автора телеграм-канала «Кооператив на Темзе» Павел Борисов.
С апреля вроде бы всем гражданам ЕС придется платить некий сбор за электронное разрешение при въезде в Великобританию. Расскажите вообще, зачем это сделано, почему и какие основания для этого?
Это все в рамках Брекзита, в рамках так называемого контроля за границами и контроля за, того, за тем, кто въезжает в Великобританию, как выезжает. Электронное вот это разрешение, ETA оно называется, действует уже, мне кажется, больше года для жителей большого количества стран, у которых было тоже разрешение на безвизовый въезд раньше. И для Евросоюза было сделано исключение, что это будет введено только в, вот сейчас, вот с 2 апреля, по-моему, 2025 года. И начиная с 2 апреля 2025 года придется гражданам Евросоюза для въезда в Великобританию получать, ну, что-то типа разрешения, да, оно делается в течение там одного-двух дней через приложение, нужен только паспорт, то есть это не какая-то сложная процедура, она стоит 16 фунтов, то есть тоже и по сравнению там, не знаю, с визами какими-то, это все не такой сложный процесс и не такая заградительная мера, но, да, очередное препятствие, да.
Получается, что могут человека, который подает на эту ETA, отказать в его получении? Или это реально автоматический процесс?
Формально могут. Я таких случаев не слышал и не помню. Но формально могут. Точно так же, как могут просто не пустить на границе, как это может происходить. Да. Как и... То есть в правило об этом говорит, что, в принципе, как я понимаю, процедура въезда не изменится для граждан Евросоюза, то есть у вас просто должен быть этот документ, который вам нужно будет, который будет привязан, видимо, к вашему паспорту, и когда вы будете паспорт на пограничном контроле либо показывать пограничнику, либо прикладывать к электронным воротам, да, то просто у вас будет какая-то отметка о том, что у вас есть это разрешение. Вот, то есть принципиально ничего кардинально не меняется, но одна процедура, которую я подозреваю, что многие люди не будут знать о том, что она есть, и будут какие-то проблемы, я думаю, в первое время на границах.
Но это ведь, ко всему прочему, принесет довольно много средств, судя по всему, дополнительных в бюджет Великобритании. Есть понимание, какие-то оценки, сколько денег это дополнительно даст и куда эти деньги пойдут?
Она говорит, что в год поступает, в год приезжают в Великобританию из Евросоюза больше 22 миллионов человек. Это данные за 2020. И, соответственно, можно посчитать 16 фунтов на такую сумму мы получим примерно 500 миллионов фунтов только от вот этих вот сборов. Это не грандиозная сумма какая-то. На что она пойдет, пока не объявляется. Скорее всего, просто это, поскольку это взнос в Министерство внутренних дел, по идее, то, скорее всего, на какие-то вещи, связанные с границами, на борьбу с людьми, приезжающими каким-то типа, на лодках, какие-то такого рода вещи, просто на укрепление границы.
Вот, к слову, если человек, который должен заполнить эту ETA, его не заполняет, и на границе он оказывается в ситуации, когда он должен ехать с новым документом, да, но он у него нет. Есть ли возможность на месте что-то сделать, чтобы попасть в Евросоюз?
Да, процедуры не описаны, но по опыту можно сказать, что, скорее всего, особенно в первое время, что-то будет, какое-то решение для этого будет, какая-то помощь будет, потому что ну, это не выглядит как сложная процедура, которая, я думаю, что, скорее всего, это будет автоматически делаться на границе, но пока мы не знаем, как это будет происходить, потому что в Великобритании сейчас проходит большое вот это вот, как бы попытка перевести на электронные рельсы все визы. Я с этим сталкиваюсь как житель Великобритании, у которого теперь электронная виза, и у которого нет никакого бумажного документа, и не все страны, например, за пределами Великобритании, в которые я езжу, знают о том, что это существует, и каждый раз у тебя на границах часто нет вопросов, а вот именно с авиакомпаниями бывают вопросы. Понимаешь, что это за цифры ты им показываешь, и почему у тебя нет никакой визы в паспорте уже, или никакого документа физического, который подтверждает это. Но, как всегда, в таких случаях находится решение. Нужно кому-то позвонить, и как-то решается. Я сомневаюсь, что ли, что, особенно учитывая, что текущее британское правительство не отличается каким-то радикально антиэмигрантской повесткой или антиевропейской повесткой, в отличие от предыдущих правительств, то я не думаю, что это приведет к каким-то серьезным трудностям, но вот, да, ситуация стала чуть-чуть менее удобной для жителей Евросоюза.
Это Павел Борисов, автор телеграм-канала «Кооператив Темза», рассказал нам о том, почему со 2 апреля жителям Латвии, как и гражданам Латвии, как и всем гражданам стран ЕС, придется при въезде в Великобританию платить специальный взнос за такое электронное разрешение на въезд 16 фунтов. Ну, а мы идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
На днях мошенники от имени Государственной пожарно-спасательной службы разослали жителям Латвии сообщение с предложением, даже просьбой, зарегистрироваться в ближайших убежищах. Конечно же, это вызвало ажиотаж в обществе, потому что всегда, когда речь идет о безопасности, люди воспринимают это остро. Здесь сообщение от якобы ГПСС со ссылкой, где нужно якобы зарегистрироваться в ближайшем убежище. Так вот, все это дело рук мошенников, и, значит, людей просят по таким ссылкам не переходить, свои данные ни в коем случае не вводить. Кроме того, этим вопросом уже всерьез обеспокоено Министерство внутренних дел, потому что, опять же, речь идет о безопасности. Но мы сегодня пообщались с заместителем начальника Государственной пожарно-спасательной службы Янисом Гринбергсом, он вообще рассказал, могут ли вообще в принципе из Государственной пожарно-спасательной службы вам приходить какие-то сообщения, и как они, собственно, эту ситуацию оценивают?
Es gribētu noteikti visiem pateikt to, ka tādas bezpersoniska veida izziņas ar mērķi, ar atgriezenisko saikni savākt kaut kādu vai ievākt informāciju, personīgus datus vai kaut kādu citu, mēs noteikti nekad tādām lietām nenodarbotos. Tā varbūt kādreiz varētu būt kaut kāda informatīva ziņa par kaut kādu varbūt apdraudējumu vai kaut kā tā, bet noteikti ne tādi, kur cilvēkiem būtu kaut kur jāievada sevi kaut kādi dati vai jāizmanto kaut kādas saites, kaut kādas informācijas ievadīšanai. Noteikti, ka nē, un mums ir daudz arī savi, teiksim, informatīvie rīki, ar ko mēs sazināmies ar sabiedrību. Tas ir aplikācija un mājaslapa un mūsu mājaslapa, un tāpēc es domāju tiešām uz šo te visu vai šāda veida informāciju jāizturas ļoti kritiski.
Bet kā jūs uzskatāt, vai krāpnieku mērķis bija tā kā celt trauksmi vai, piemēram, noskaidrot, kur Latvijā atrodas tas patvertnes?
Man grūti teikt, cik man ir informācija no kolēģiem šobrīd, tad cik es zinu, tad spiežot uz šo te linku, vajadzēja ievadīt kaut kādus kredīti iestāžu datus. No tā varētu secināt tikai to, ka krāpnieki gribēja noteikti iegūt kaut kādus noteikti finanšu līdzekļus vai informāciju par kredīti iestādēm. Viņš viss nebija saistīts ar patvertnēm, tāpēc tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs analizējam šo te informāciju, kas tika prasīta, tad cilvēkam ievadot, kur viņam ir tuvākā patvērtne, noteikti mums neko nedotu, jo mums ļoti tad vajadzīgi daudz papildus informācijas, kas tas pa cilvēku, kur viņš atrodas, kur ir patvērtne, un šīs te ievākšanas veids un jautājums, kā tas tika uzdots, un tas jautājums arī ar daudzām kļūdām tika ierakstīts, ir īstenībā ļoti, ļoti apšaubāms. Tāpēc es aicinu vēlreiz cilvēkiem tiešām būt kritiskiem, izvērtēt analītiskā domāšana, un ir kaut kādas šaubas, ja arī šaubu nav, bet tāpat tās var pārbaudīt arī visos oficiālajās vietnēs, un arī, ja kas pazvanīt uz glābšanas dienestu un pajautāt, vai šāda te informācija tiek ievākta.
Bet jūs droši vien esat saņēmuši vairākus zvanus no iedzīvotājiem, jā, piekdien?
Nu jā, mēs saņēmām zvanu, saņēmām šo te screenshotu par to, ka šāda tā informācija tiek prasīta, vai tā ir taisnība vai ne. Paldies tiešām iedzīvotājiem, kas ir tādi acīgi un arī pārjautā, un, protams, uzreiz attiecīgi arī rīkojāmies.
Янис Гринбергс, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы, рассказал, что, ну, во-первых, Государственная пожарно-спасательная служба никогда не собирает данные и не будут где-то вам присылать сообщения с какими-то ссылками, где нужно ввести какие-то данные. Единственное, что может прислать Государственная пожарно-спасательная служба, это какие-то информационные сообщения, но, конечно, в основном это идет через мобильное приложение 112, которое не так давно было представлено, ну и по своим каналам связи, это и соцсети, и домашние страницы, поэтому всю такую информацию нужно оценивать критически. Кроме того, ну, вопрос, какой могла бы быть цель этих мошенников, то есть поднять, всеять панику или все-таки выяснить, где в Латвии эти убежища находятся. Ну, здесь господин Гринберг сказал, что ему сложно судить о целях, но сейчас, насколько им известно, по этой ссылке нужно было вводить действительно данные, то есть, скорее всего, это такая же обычная схема, когда люди вводят свои данные и потом лишаются каких-то средств. Но сейчас им уже известно, что эта ссылка заблокирована, она не работает. Ну и да, Государственная пожарно-спасательная служба сразу же получала очень много звонков и скриншотов этих сообщений, когда пошла эта рассылка. В любом случае призывают ничего такого не открывать, и если есть какие-то вопросы, звонить непосредственно в 112. Ну, как уже вначале сказали, Министерство внутренних дел будет разбираться с этой ситуацией и займется выяснением источника этих поддельных сообщений. Об этом в интервью «Утренней панораме» на латвийском телевидении сегодня заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Скажется, что это не приемлемо, что эта дезинформация, это совершенно не отвара. Мы это по йоке их не можем назвать, но томар, это runa par реальную цивильную aizsardzību, и пошлайк sabiedrībā ļoti aktuāla tēma, acīm redzot, arī tāpēc šī tēma ir paņemta. Kā sensitīvi un jūtīgi, un uz tās ir mēģināts arī vaist ārā šādu dezinformāciju.
Bet cik reāli ir iespēja noķert vainīgos?
Nu es tiešām šorīt nesolīšu konkrēti, bet to, ka, protams, ka tas darīsim visu, ko mēs varam arī, nu, tikko būs informācija, arī informēsim sabiedrību. Bet par šādu dezinformāciju jāstās arī pēc tam kvalifikāciju. Kā mēs varētu, nu es teiktu tā, jāmeklē visbargākā kvalifikācija šādām, jo tas arī varbūt bija kāds joks, nu es tā pēdiņās pieļauju vai kā, bet, nu, jebkurā gadījumā jārēķinās, ko tas nozīmē.
Рихард Козловский, министр внутренних дел, сказал, что такая дезинформация недопустима, ее нельзя назвать ни в коем случае шуткой, поскольку за основу взята важная и чувствительная тема, и государственная полиция займется выяснением обстоятельств, будет искать этих мошенников и попытается подобрать для них самую строгую квалификацию, то есть правонарушение, для того, чтобы подобного больше не повторялось. Но мы вас, с своей стороны, еще раз призываем критически оценивать все те сообщения, которые вы получаете, потому что мошенники сейчас действительно действуют просто, какими-то невероятными способами и придумывают всегда что-то новое.
Да, идем к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Движение низкопольных трамваев в Ильгутиемс, вероятно, будет открыто в мае. Об этом Латвийскому радио рассказали в Рига Сатексме, где готовят новые предложения по этому вопросу. Более подробно в теме разбирался коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Для того, чтобы открыть новый трамвайный маршрут Ильдзюцемс-Тенгаракс и ввести другие изменения в сеть маршрутов, из бюджета самоуправления ежегодно будут нужны дополнительно 1 миллион 600 тысяч евро. Это следует из прошлогодних подсчетов Рига Сатексме, где признают, что деньги на эти расходы в этом году предприятие от города не получило. Поэтому были подготовлены новые предложения, которые планируется подать в самоуправление в начале апреля. В декабре руководитель ответственной комиссии по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Мирослав Кодис «Новое единство» рассказал латвийскому радио, что на открытие нового маршрута не хватает средств. Этот вопрос комиссия планировала рассмотреть после утверждения муниципального бюджета, то есть после января. Вину за то, что комиссия до сих пор так и не сделала этого, Мирослав Кодис возлагает на Департамент внешней среды и мобильности. В самоуправлении объясняют, что не передавали первый план в комиссию, поскольку Рига Сатексме готовит новый. продолжает представитель департамента Лелда Рудзика.
Когда департамент получит вторую идею, которую еще разрабатывает Рига Сатексме, мы сможем дать ясный ответ, каково будет дальнейшее движение. После того, как на заседании комиссии рассмотрят и первый маршрут, и предложенную альтернативу, будет понятно, каковы будут дальнейшие действия.
Директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстинш говорит, что в плане денег компромисс будет найден. Это сохраняет надежду на то, что низкопольные трамваи все же могут начать курсировать между Ильдзюцемсом и Тенгараксом.
Финансовый департамент настроен позитивно в вопросе открытия этого маршрута. Ясно, что сейчас у нас ведутся дискуссии. Это 1 миллион 600 тысяч евро или немного меньше. Или с учетом того, что год уже начался, сумма составит, мне кажется, меньше миллиона. В ближайшее время, я думаю, мы договоримся об этих расчетах, этот маршрут будет запущен. Ясно, что сейчас два интереса. Один – это интерес Рига Сатексме максимально застраховаться от рисков и убытков, интерес самоуправления – снизить расходы.
В свою очередь, с критикой по отношению к новому единству, которое в Риге отвечает за сообщение и городское развитие, выступает представитель объединения Пилсета Цилвекем Гунита Питеране.
По нашему мнению, очень грустно, что Рига Сатексме приходится разрабатывать все новые и новые предложения, потому что имеющиеся не принимаются. Нынешнее руководство Рижской думы рассказывает обществу и в СМИ, насколько для них важен общественный транспорт и что это приоритет и главное. А в реальности мы видим, что есть проекты, которые дольше года готовы, но они не принимаются, не выделяется финансирование или по какой-то другой причине нет движения вперед. Это очень-очень печально.
Движение низкопольных трамваев в Ильдзюцемс, возможно, будет запущено уже в мае. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Подробности». И сейчас поговорим немножко о переходе с зимнего на летнее время.
Ну и наоборот.
И наоборот, потому что каждые 6 месяцев мы продолжаем это делать, несмотря на то, что Еврокомиссия и Европарламент давно поддержали вроде бы, что перевод часов у нас больше не будет, но вот как-то реализовать это решение не удается. С нами в студии Юлия Петрик, наша коллега, которая разбиралась, в чем там загвоздка.
Да, мы по-прежнему переходим на летнее время и на зимнее, соответственно. То есть вот 30 марта в ночь на 30 марта перейдем на летнее время, переведя стрелки часов ночью на 1 час вперед. Напомню, что это было принято правило в те времена, когда мы считали, что будет увеличен световой день, то есть с экономической, ради экономической целесообразности, ради экономии энергии. И в свое время это действительно, наверное, имело свои плюсы. Но в дальнейшем все-таки было решено поднять этот вопрос на повестке дня, то есть в Европейском Союзе, и, возможно, отказаться. Для этого был проведен большой опрос среди всего населения Европейского Союза. Было это 7 лет назад, напоминаю, и в принципе, большинство населения, почти 85% жителей Европейского Союза, высказали за то, чтобы не переводить дважды в год стрелки часов и остаться на одном из времен, либо летнем, либо зимнем.
И вот прошло 7 лет.
Да, ничего не изменилось, но тогда просто дело в том, что было голосование на уровне Европейского парламента, но поддержки всех стран Европейского Союза, то есть вот этого консенсуса, достигнуть не удалось. Вот что по поводу вообще решения переводить стрелки в этом году, нам рассказала представитель Министерства экономики, руководитель Департамента внутреннего рынка Марина Блашки. В данный момент ничего не изменилось. Также и латвийская позиция не поменялась. Последняя активность была в 2018 году, когда Европейский Союз провел опрос, чтобы выяснить мнение людей о том, каких они хотят изменений. И большая часть сказали, что хотят изменений, и высказались за отказ от перехода два раза в год на летнее и зимнее время. Однако предложение, которое затем
затем в виде директивы оформил Европейский парламент от 2019 года об отказе от сезонного времени, не получила общего согласия от всех стран Европейского Союза, так как у каждой страны был свой отличный взгляд на то, в каком виде должны происходить эти изменения и что должно меняться, и поэтому ни к какому общему решению прийти не удалось для воплощения в жизнь данных изменений.
Звучит так, что и не договорятся уже как будто бы.
Ну и, кстати, как подчеркнул представитель Министерства экономики, сейчас у Европейского Союза вообще другие проблемы. То есть вообще эта тема просто сейчас не актуальна. Угу. Все как-то привыкли. Ну и, по крайней мере, сегодня вопрос этот никто поднимать не собирается. Тогда как бы пытались, но достигнуть общего решения не удалось. Но и, кстати, вот если говорить вообще действительно, если когда-то будет этот поднят вопрос, то вот позиция Латвии была такова, что лучше остаться при летнем времени, потому что, вот именно с экономической целесообразности это удобнее, да, то есть больше светлого времени, ну и, в общем-то, так посчитали Министерство экономики, нам лучше при летнем времени остаться, но, опять же, вот врачи говорят, что нам лучше вот здесь, на территории Латвии, жить при зимнем времени, потому что наше естественное время это зимнее, то есть вот это вот летнее, оно было как искусственно введенное, да, то есть мы стали вперед переводить стрелки часов. А вообще наше как бы вот реальное время, оно зимнее. И вот как бы для наших биочасов, то есть вот функционирование организма, это, собственно, было бы интересно, лучше.
Мне кажется, это у врачей, они просто очень рано встают, работающие с утра должны идти.
Ну и вот что, кстати, говорят на этот счет специалисты? Ну вот ученый, морской геолог Константин Ранкс подчеркивает, что перевод стрелок был актуальным 100 лет назад, когда не было такой электрификации, как сейчас, ну и к тому же на сегодняшний день люди действительно привыкли к этому переходу, может быть, даже не стоит это все ломать, да, то есть, по крайней мере, пока, вот что он нам сказал.
Изначально, 100 лет назад, когда электричество было реально дорогое, и боролись буквально за каждый час, когда можно обойтись без электричества, система переноса дня светового на фабриках была вполне понятна и оправдана. Однако сейчас все поменялось очень сильно, и очень многие специалисты говорят, что никакой экономической, такой реальной выгоды в этом переносе нет. А вот, так скажем, психологический, или как можно назвать это, медицинское противопоказание в принципе есть. Потому что многие люди жалуются на то, что даже вот этот часовой сдвиг, он на них действует угнетающе. И по этой причине в ряде стран как раз и происходит вот отказ от этого времени. Для Европейского Союза проблема в том, что необходимо согласовать все среди всех стран-членов ЕС. И в свое время об этом говорили перед началом вот этой самой пандемии ковидной, то есть где-то в 2019 году шел разговор о том, что в следующем, в 2020 году, этот вопрос нужно будет поднять на всеевропейском уровне. Но началась пандемия, и уже стало не до этого. В принципе, я думаю, сейчас у нас другие есть проблемы. Так что надеяться на то, что Европа сейчас начнет заниматься организованным отказом от вот этих вот переходов, не приходится. Другое дело, что нужно как-то привыкать. Есть, в общем, меры, такие, так скажем, лайфхаки, которые позволяют к этому приспособиться.
Да, ну вот я от себя лично скажу, что мне наоборот нравится переводить часы туда и обратно.
Непопулярно. Мне нравится просто сам факт, да, то, что ты управляешь временем.
Нет, ну, во-первых, сейчас они уже сами приводятся, мне вручную ничего не нужно делать. Но мне нравится...
Интересно жить, правда, да?
Да, ну, во-первых, получается, когда вот мы сейчас перейдем на летнее время, это уже такое, знаешь, это даже эмоционально, ну, значит, лето ближе уже, да, уже да, весна ближе. И то же самое происходит и осенью, когда мы переводим, поэтому, я не знаю, мне не нужно, вот лично мне, я не знаю, расскажите, как...
Да?
Да, у меня организм не перестраивается. Да. То есть,
ну, даже если, мне кажется, если у кого-то и есть какое-то ощущение дискомфорта, ну, не более недели, наверное, все-таки, может быть, просто надо или пораньше спать ложиться, ну, как-то, да. Если человек действительно очень чувствителен к этим вещам, мне кажется, это больше даже такое психологическое.
Возможно, да.
Не, ну, это правда. С другой стороны, ну, как-то это вот такая наглядная демонстрация того, насколько далека власть от народа в Евросоюзе. Люди проголосовали, мы хотим, чтобы этого не было.
85%, да?
Обеспечьте, пожалуйста. Возможно, это как бы блажь, возможно, на самом деле нет нужды, ну, то есть, это действительно неделя, и все, и привыкаешь, но все-таки люди хотят и сказали то. И, кстати, я хотел сказать, что вот на прошлой неделе Польша, сейчас она председатель в Евросоюзе, и Польша подняла вопрос о том, что мы хотим все-таки вернуться к этому вопросу и отказаться. И вы знаете, где будет, возможно, сложнее всего договориться? В странах Балтии. Потому что когда в 2019 году это все обсуждали, я очень хорошо помню эту дискуссию. Договорились Латвия с Литвой о том, что они остаются, вот, собственно говоря, в летнем времени, а Эстония и Финляндия хотели остаться в зимнем времени, но при этом все страны Балтии исходили
в одном
из того,
поясе.
Да, они должны быть в одном. И как это разрешить, вообще непонятно.
Вот
да.
Именно вот этот момент уже надо учитывать. Во-первых, Европейский Союз, он должен принять единое решение. Все страны находятся в разных часовых поясах, да, то есть, ну, не все, но определенные блоки стран. Это тоже нужно. И потом, ведь действительно, это очень серьезный вопрос, потому что могут быть какие-то сбои, да, то есть поезда, авиасообщения.
Ну вот один раз нужно разобраться с транспортом,
это
чтобы расписать. Да, ну,
это
нет, ну это не просто. Ну, два раза в год как-то разбираемся, уж один раз за всю жизнь точно сможем.
Ну вот подчеркиваю, что все-таки у странам, которые унитарно, им проще принять это решение. То есть, если мы говорим про Европейский Союз, он включает в себя много государств, почти 30 государств. А если это страна сама по себе, то ей, конечно, проще принять это решение и жить по своему установленному времени. То есть вот в этом весь тоже загвоздка.
Да. Ну, посмотрим, удастся ли когда-нибудь этот вопрос разрешить. Главное, конечно, чтобы Латвия с Эстонией остались в одном часовом поясе.
Нет, это точно будет, что мы останемся. Я не могу представить, чтобы были в другом. Просто кому-то придется уступить. Но, не знаю. Ну, кто-то уступит, и будем в одном. Вопрос, главное, когда теперь это случится? На нашем ли веку?
Да. Ну, до тех пор, в ночь на 30 марта, не забудьте перевести часы.
Можно не переводить, они автоматически переведутся. Но не забудьте, что мы уже будем в летнем времени жить.
Потому что иначе в понедельник вы пропустите эфир программы «Подробности», а что может быть хуже в этой жизни, я не могу.
Действительно. Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами, разбирались вообще, можно ли отказаться от перехода с зимнего на летнее время и наоборот. А пока идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
IT-рынок стремительно меняется. Пока одни используют искусственный интеллект как инструмент, другие из-за него же, этого искусственного интеллекта, остаются без работы. Чем это грозит разработчикам? Стоит ли бояться нам всем тотальной автоматизации? В этой теме разбиралась программа LSM Plus «Новый день».
Программист Андрей Пилипенко с помощью искусственного интеллекта за 5 минут создал сайт для организации тараканьих бегов и справился с задачей быстрее, чем раньше смогла бы целая команда специалистов.
Раньше мне надо было взять дизайнера, он бы дизайнил несколько дней, потом верстальщика, он бы это заверстал, потом DevOps, который это закинул бы этот сайт на продакшн. Сейчас я вот закинул просто документацию, 5 минут, и искусственный интеллект в реальном времени мне написал сайт. Потом я говорю, здесь вот неправильно поправь, добавь мне русский язык. Еще 2 минуты, он мне добавил русский язык вообще на сайт. Потом мобильную верстку подправил. Все очень просто, я сам в шоке.
Это революция в мире IT. Искусственный интеллект пишет код быстрее и дешевле людей. Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадеи, разработчик программы искусственного интеллекта, уверен, через несколько месяцев 90% программирования будет выполняться машинами, а через год все 100%. Но так ли безупречен этот код? Опытные разработчики говорят, искусственный интеллект все еще делает ошибки, и без человека ему не обойтись.
В руках какого-то эксперта, да, сеньор-программиста, искусственный интеллект, он выступает инструментом, да, потому что этот инструмент знает все нюансы, какие-то там документацию всю прочитал, все нюансы разработки, но он ошибается. Я вот тоже в своей работе использую искусственный интеллект для написания кода, и даже на каких-то кусках кода, там 30 строчек, он допускает, где-то кавычку не так поставить, скобочку. Нужно человек, который этим пользуется, должен понимать, как это все-таки используется и для каких целей, потому что искусственный интеллект не умеет ставить цели. То есть все равно нужен разработчик.
А вот молодым специалистам в IT будет сложнее. Рутинный код теперь пишут машины. Джуниор-программисты в Латвии уже сталкиваются с трудностями поиска работы.
Есть в этом большая проблема, особенно для джуниор-программистов, то есть программистов как бы низкой квалификации. Они, скорее всего, большинство из них окажется без работы. Их сейчас очень много, потому что последние годы их очень сильно активно набирали, прямо из других сфер брали этих людей, переобучали их, и они работали, особенно во время ковида. И сейчас пошло, уже идет обратный эффект, этих людей сокращают, и они сейчас не могут найти работу.
Еще одна проблема – уникальность кода.
На многих предприятиях стала появляться такая практика: если программа пишется с помощью искусственного интеллекта, то клиент берет ответственность, что он информирован о том, что есть большие риски плагиата, и программный код не будет уникальным.
Сокращения грозят не только программистам. Автоматизированное тестирование уже заменило ручной труд в игровой индустрии.
Скорее
всего, в ближайшем будущем снизится необходимость в людях, которые делают рутинную работу. Возьмем тех же самых тестировщиков. Уже более 5 лет мы перешли на автоматизированное тестирование, и нам больше не нужен человек, который день за днем играет в компьютерную игру, чтобы проверить, хороша ли игра.
Но как быть с обучением? Стоит ли 5 лет в университете учить IT-специалиста? Не получится ли так, что к моменту его выхода из академической среды он не сможет найти себе работу по специальности? В РТУ уверены, этого не произойдет.
Уже давно самолеты управляются автопилотом, поэтому вопрос один. Почему во время полета пилоты находятся в кабине, а не разносят еду по салону? И мы можем сэкономить деньги во время полета. Пилот может торговать парфюмерией, а не вести самолет. Ведь все делает автопилот.
Как поясняют специалисты, программирование — это как складывание пазла. Да, отдельные части картины может создать искусственный интеллект, но сложить ее целиком пока может только человек. Впрочем, ясно одно – IT-рынок быстро меняется, и через несколько лет уже не будет таким, как сейчас. Даниил Смирнов, Игорь Стац, LSM+.
Ну вот такие у нас сегодня новости. От перевода часов, который неизбежен, до искусственного интеллекта, который, похоже, тоже неизбежен. Давайте надеяться на то, что первое все-таки мы переживем, ну а второе тоже как-то переживем, потому что, ну, куда-то же этот интеллект денется, в конце концов, рано или поздно.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.